календаре перекидном есть одна страница. Это братья и сестры, которые были замучены в узах, умерли при загадочных обстоятельствах. И среди этих братьев есть брат Хмара Николай Кузьмич. Он прожил всего 47 лет. В Алтайском крае есть такой поселок Кулунда, где он нес служение, этот брат. И он всего лишь летом 63-го года принял крещение, а в декабре 63-го года уже был арестован. Всего был от момента ареста и от дня крещения членом церкви сколько? Полгода. Всего полгода членства в отделенной церкви. Это был ревностный брат, у него было четверо детишек. И на скамье подсудимых были три брата и одна сестра. В городе Барнауле судебный процесс. Но спустя всего лишь 10 дней после объявления приговора жена получила в январе 64 года, его жена Мария Ивановна получила телеграмму о том, что в городе Барнауле в тюрьме умер ее муж, а потом его тело было предано земле. Братья, уникальность этого судебного процесса группового в чем? А вот что в приговоре у него было написано следующее. За что же его судили? Что было положено в основу вот этого судебного процесса? А вот что. Деятельность группы баптистов оказала неповиновение органам власти, проводила нелегально сборы, вовлекала в сектантскую группу молодых и несовершеннолетних. Под видом очищения церкви проводила пропаганду против Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и его положение, а также на выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства религиозных культов, поддерживала связь с аналогичными нелегальными группами. Подсудимые виновными себя не признали. Вот после того, когда приговор пришел, вступил в силу, братьев и сестру осудили на разные сроки заключения, а потом, когда получили его тело, увидели на его теле следы пыток. И в Москву, в то время был Микоян председателем Президиума Верховного Совета, от Марии Ивановны Хмары, от жены нашего брата покойного мученика, была написана телеграмма о том, что мы отказываемся захоронить тело нашего моего мужа, нашего отца, до тех пор, пока вы из Москвы не пришлете экспертов от правительства, которые не проведут экспертизу по поводу причин его смерти. И его тело находилось в доме Дмитрия Васильевича Минякова. И, вы знаете, в спешном порядке, в ответ на эту телеграмму Микоян распорядился, чтобы и по линии Семичастного, который был в то время председателем КГБ, и по линии Верховного суда, и по линии Генерального прокуратуры, и по линии других ведомств были везде представители, и чтобы они провели экспертизу. Экспертиза была проведена, и в официальном пункте этой экспертизы было написано о том, что у него обморожены ноги, нижней части тела. А потом был судебный процесс, потом был осужден начальник тюрьмы, который его избил, потом был осужден заместитель начальника Барнаульской тюрьмы, который его избитого уже до полусмерти вывел на мороз, где он стоял несколько часов на снегу. Почему и обморожены были части тела. И это все в официальном заключении, когда пришло в Президиум Верховного Совета, как бы подтверждено было как бы доказательство его насильственной смерти. Братья, что Бог дальше действовал? Как Бог дальше действовал? И на внутренних, и на внешних. Когда эти все как бы сообщения вернулись к Микояну, 27 января 65 года было секретное заседание Президиума Верховного Совета СССР. И на этом в кремлевском заседании были все ветви власти, исполнительные и законодательные. И председательствовал Микоян. На столе у него в Кремле лежали три тома уголовного дела Хмары. И начал с того, что он всем членам Президиума Верховного Совета объяснил, что сегодня в центре нашей повестки это вопрос о сектантах. В частности, поводом информационным для такой повестки это было дело нашего замученного брата. Почему? Потому что масса телеграмм шли в Москву. Телеграммы, заявления, письма. Это получило сразу мировую огласку. И, естественно, этому делу надо было как-то дать какое-то объяснение вот этой смерти. И я прочитаю из этой стенограммы вот этого заседания, которое нигде в печати никогда не было, но сейчас грифы секретности снимаются, и кое-что эта занавес приоткрывается. Я хотел прочитать просто некоторые выдержки из этой стенограммы. Смирнов, он был председателем Верховного Суда РСФСР. Товарищи члены президиума, вот дело Хмары, о котором сегодня говорилось. Вопрос об ошибках, допущенных судебными органами по делу Хмары и других, был подробно обсужден на заседании Президиума Верховного Суда РСФСР. Завтра мы вновь вернемся к этому вопросу на общем партийном собрании. Микоян. Говорят, что он пьянствовал. Смирнов. Это другой сектант, Феоктист Субботин. До вступления в секту он пьянствовал, но, став сектантом, он перестал пить. Микоян. Жена говорит, что когда он пьянствовал, то партия не интересовалась. Когда он стал прилично вести себя, тогда его арестовали и отняли от детей, от семьи. Я извиняюсь, что вас прерываю, товарищ Смирнов, но здесь есть ошибки. Два раза направлялась жалоба в Москву по этому процессу. Это наш рабочий человек. Два раза направлялся протест в Москву, в том числе в президиум. Когда предложили разобраться прокуратуре, прокуратура сказала, что все незаконно, и что все незаконно, и его оправдали. А его уже в живых нет. Меня возмущает, что такие жалобы в Советском Союзе могут быть один-два раза, причем они проходят все инстанции и остаются неразобранными. Это очень опасный сигнал для нас, товарищи. Игнатов. Это только Верховные Советы, а ведомства так не делают. Микоян. Да, жалоба пришла, и не могут разобраться. Когда смотришь, никакого классового подхода, товарищи, нет. Рабочий на заводе работает прекрасно, его увольняют с работы как сектанта, а ведь на этом заводе есть коммунисты, есть ячейки и профсоюз. Мы привыкли больше проявлять внимание к рабочим. Это, я думаю, хорошая привычка советской власти. А тут так поступили. Вот это и вызывает у меня возмущение. Смирнов. Товарищ Семичастный, то есть председатель КГБ, говорил о большой организации сектантов. Хотя дело Хмары и прекращено в судебном порядке, но оно является хорошей иллюстрацией правильности этого. В числе осужденных находится Любовь Хмара, молодая женщина, бывшая комсомолка, ставшая так называемым связником сектантов-инициативников. Любовь Хмара ездила по различным пунктам, развозила сектантские документы. Я хочу показать вам, товарищи, эти документы, показывать толстую пачку. Вот пример посланий по поводу другого судебного процесса над сектантами. Ну, я опускаю. В общем, это целый день, все со всех сторон, и председатель КГБ отчитывался, Семичастному досталось по полной катушке. Микоян его отругал перед всеми. Как это вы могли такие вот исходы допускать? И был уволен уполномоченный Совета по делам религии по Алтайскому краю. И осужден условно начальник тюрьмы. В общем, кончилось это заседание тем, что было отдельно, Президиум Верховного Совета принял отдельный указ секретный, не подлежал публикованию, пересмотреть все дела сектантов, реабилитировать их, отменить секретные указы, не судить по 227 статье Уголовного кодекса, отменить борьбу с сектантами, не применять к ним указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В общем, одним словом, вся государственная вот эта репрессивная политика государства, она пошла шаг за шагом назад. В течение полгода около 200 человек были осужденных, освобождены досрочно, в том числе Захаров Павел Фролович. И почти все наши узники, по-моему, даже все узники, получили свободу. И кроме наших, и пятидесятники получили свободу, и говисты, и субботники, то есть распространилось на всех сектантов. Братья, и я, когда это все прочитал, я знаете, о чем подумал? Исполнилось слово Господа Иисуса Христа. «Гнали меня, будут гнать и вас». Слушали меня, будут слушать вас. Будете мне свидетелями, прицарями. Наше братство с евангелизацией в Кремлевский дворец пришло в 64-м году. Вот тогда, когда на столе Президиума Верховного Совета лежали три тома уголовного дела нашего мученика. Он и по смерти своей свидетельствует еще. И этот простой мужичок, который всего лишь полгода был членом церкви, стал таким прекрасным благовестником, который чудо не совершил, но истину сказал. и за эту истину умер. Братья, он более успешен, чем все мы, может быть, вместе взятые в своем свидетельстве и в благовестии. Если бы так не свидетельствовал о Господе, если бы не был бы в рядах отделенного братства, да, если не ставили бы вопрос об очищении по местной церкви, если бы не присоединились к этому служению, ну, наверное, бы прошло бы так все незаметно, и он бы был бы известен в своей церкви, может, был бы неплохим проповедником. А так, смотрите, какой успех, какая успешная жизнь. Это зерно, падшее в землю, которое принесло много плода. Это для внешних. Это простой человек из провинции, из поселка Кулунда, привел в действие всю вот эту законодательную машину государственную, да? В результате свобода некоторая, передышка на полтора года, но это еще и на внутренних было, знаете, сильное свидетельство. Я помню, встречался с Голубем Василием, братом, с пресвитером Луганской церкви, и он говорил такое свидетельство, что я еще колебался, когда был 61-й год, 62-й год, думал, может быть, не стоит так четко вставать на эти позиции, не стоит разделяться с церковью, не стоит быть в числе отлученных старшими пресвитерами по Украине. Но как только до моего сведения дошло известие о смерти Хмары, как только я прочитал это сообщение о том, что пролилась кровь, говорит, какая-то сила меня подняла. Больше я ни дня не колебался. Я встал и понял, что другого пути у нас нет. Как только с гонимым братством, как только в единстве с гонимым народом Божьим, говорит, потом пошел. Пошел первый раз в УЗы, второй раз в УЗы, третий раз в УЗы. Сегодня, слава Богу, в Луганске хорошая община нашего братства. Братья, это уже влияние не только на внешних, и на внутренних. Вот так Господь прославился в жизни и в смерти святых Его братьев.